хорошие экранизации снимайте, плохие не снимайте. Все очень просто.
Создатели сериала пытаются передать сразу три разных пути прохождения игры.
Этот сериал просто не для меня. Это такой игрофильм для тех, кто не знаком с игрой.
Тарантино должен экранизировать там Red Dead Redemption 2.
И все равно ломаются, портят, и невозможно смотреть, неинтересно.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Плюс-минус игры». Меня зовут Марат Шабаев, я кинокритик и куратор направления игр в «Кинопоиске».
А я Вадим Иллюстратор, шеф-редактор технокоммуникации Яндекса. В этом подкасте мы с Маратом спорим о главных вопросах игровой индустрии. И сегодня мы поговорим об экранизациях игр. Неожиданно для «Кинопоиска» игр мы резко переходим на тему кино и сериалов, но далеко от игр не уходя. Почему мы решили вообще взяться за этот вопрос? Потому что пару недель назад вышел сериал Fallout, который сейчас все именуют, возможно, лучшей экранизацией игр в истории. Я вообще считаю его таковым. Мы решили обсудить, но не только Fallout, а в целом подход к игровым экранизациям, потому что Fallout сразу же начали сравнивать с другими сериалами и фильмами по играм. Поэтому мы с Маратом будем обсуждать не конкретно Fallout, а пройдемся по разным аспектам известных экранизаций игр и попытаемся прийти к какому-то пониманию того, что делает экранизацию игры в целом хорошей, а что ее портит.
Ну да, «Кинопоиск игры» наконец-то обсудит кино, игры и поищет что-нибудь между. Сегодня мы не занимаем какие-то прям четко выверенные позиции.
А ну поспорим чуть-чуть. Постараюсь с тобой не соглашаться максимально.
Во-первых, и это на самом деле специфично не только в отношении видеоигр, но в принципе любых адаптаций, практически первое, о чем заходит речь, это отношение к первоисточнику у авторов адаптации. То есть насколько он точен, не точен, что он пытается передать, что он упускает и так далее. И это самая прям, наверное, такая сочная тема для того, чтобы фанатам оригинального произведения, чем бы оно ни было, комикс, литература, видеоигра, зарубиться в комментариях, устроить какой-нибудь срач на Reddit и так далее. Или в комментариях в одном из телеграм-каналов «Кинопоиска» тоже, почему бы нет. Люди часто спорят, и многие как будто бы хотят видеть дословную экранизацию. Я вот тут совершенно искренне могу сказать, что мне эта идея и вообще этот подход к адаптациям не очень близок, потому что, опять-таки, давай далеко не будем уходить и обсудим здесь одни из нас. Как будто недостаточно это происходило в последние месяцы, последние годы. Мне сериал, в принципе, нравится, но мне было ужасно скучно его смотреть, потому что я игру прошел, и сериал меня ничем не удивил. То есть это как раз-таки яркий пример прям буквальной, чуть ли не дословной экранизации, где очень многие диалоги прям перекочевали в сериал без изменений. И, с одной стороны, я понимаю, почему это происходит. То есть это перенос такой во многом механический, на самом деле, и не особо креативный. Перенос сюжета из одного медиума в другой, чтобы люди, которые не знакомы с видеоигрой, могли ознакомиться с сюжетом. А с другой стороны, фанаты, которые в эту игру играли, могли еще раз посмотреть на этот сюжет, ощутить какую-то радость узнавания, вот эти вот все дела. И это немножко читерский ход, который мне всегда кажется довольно слабым, потому что это легкий способ избежать какой-то дискуссии, какого-то хейта, а в принципе заранее получить миллион очков одобрения от тех, кто любит оригинал. А мне кажется, что надо как-то вот искать какие-то новые формы, пытаться что-то менять. И в «Одних из нас» в сериальной форме есть один такой яркий момент, прям это третий эпизод, который сильно отличается. Как раз-таки мне он довольно сильно нравится, потому что он рассказывает мне то, чего я раньше не видел в видеоигре.
Вот видишь, можно сразу же с тобой поспорить, потому что ты как будто противоречишь себе, говоришь, что экранизация The Last of Us прям побуквенная, но, во-первых, в ней есть целый эпизод, который вообще-то практически никакого отношения не имеет к игре, разве что там типа два персонажа появляются. Один из них вообще мельком упоминается, да, в самой игре, а второй мы его видим в совершенно другом контексте. И мне кажется, что проблема даже The Last of Us не в том, что она побуквенная экранизация, а в том, что она выборочно побуквенная. То есть они как будто из-за того, что The Last of Us сделали наполовину автора игры и наполовину Крейг Мейзин, как приглашенный сценарист. И такое ощущение, что ему как-то вот в отдельных областях разрешали поменять сюжет. То есть у меня такое странное ощущение, что тебя колбасит туда-сюда, как будто экранизация не определилась, чем она является. Вроде бы у вас здесь вот кат-сцены побуквенные, а потом бац, и ты замечаешь, что полсезона вообще нет зомби. То есть, что на самом деле сериал вообще не похож на игру. Но несколько плюсов там важных таких я для себя нашел, да, то, что они, например, там показали маму Элли как раз, третий эпизод, когда они вдруг вспомнили вообще автора сериала, что у нас не игра, и нам совершенно не обязательно за главным героем постоянно следовать. Мы можем сделать кат и переместиться в любое пространство этого мира, потому что у нас сериал. И они хоть что-то за рамками вот повествования игры показали. И это был для меня большой плюс. И еще мне очень понравилось, что они сделали с боссом, да, игры, вот этим вот блоутером. Потому что они в определенный момент в сериале решили, блин, вот в игре тебе нужно преодолеть вот этого противника. То есть это интерес в том, чтобы там посражаться с таким толстяком, долго там в него стрелять, долго вокруг него бегать. А в сериале это совершенно неинтересно. И они такие, а что если мы просто скажем, что он в мире сериала бессмертный. Ну, то есть, ну, прям, это вот настолько опасный чувак, что его вот просто нельзя убить, от него надо только убегать. Потому что в сериале персонажи не проходят уровни, да? Вот много таких каких-то классных маленьких решений, но в общую картину не сложилось, к сожалению. Да, это мое будет признание в этом подкасте, что постфактум спустя год, получается, я считаю экранизацию The Last of Us все-таки скорее неудачной. Может быть, они во втором сезоне как-то нагонят и добавят смелости, но пока непонятно. То есть, меня бы устроило, если бы они сделали 14 эпизодов, которые прям вот подробно пересказывали бы всю игру со всеми нюансами. Я бы показал это всем своим друзьям, не играющим, родителям, и был бы доволен. Но они вот ни то, ни сё не сделали. Мы же с тобой играли в ремейке The Last of Us. Это тоже, по сути дела, побуквенная адаптация. Но ты все равно играешь, потому что тебе нравится эта история. То есть кому-то, может быть, было бы окей.
Ну, насколько было бы прикольнее, если бы в финале первого сезона Элли спрашивает у Джоэля такая, типа, поклянись мне, что ты меня не соврал, он такой, да ладно, конечно, я тебе соврал. И весь второй сезон абсолютно по-другому строится, но мне кажется, что в итоге второй сезон будет еще более дословным, если из твоей логики исходить, что условно вот первый сезон там есть Нил Дракман, автор игры, и Крейг Мейзин, который никакого отношения к игре не имел, то во втором сезоне у нас будет три человека, которые принимают ключевые решения, и Хейли Гросс, которая соавтор Дракмана во второй части, присоединится ко второму сезону, и сам Дракман, и Мейзин, так что, так сказать, гольф мы увидим в первых сериях. Я бы хотел противопоставить сейчас вот этой вот, скорее все-таки побуквенной в целом, если мы примем какие-то отклонения за какие-то баги, которые случились, потому что Нил Дракман реально пошел за кофе, и Крейг Мейзин там что-то переписал в сценарии, пока он не видит. Все-таки есть другой тип экранизации, который, мне кажется, более удачным. Это вольная экранизация. Но, естественно, 100 миллионов сносок я сделаю, что вольная в каком плане, которая передает дух оригинала, то есть не пытается его переделать, сделать из хоррора боевик, из экшена драму и так далее. И Fallout, который вышел как раз недавно, это идеальный пример такого рода экранизации, потому что действие происходит в той же вселенной, то есть сериал даже канонично вписан в нее, то есть практически ничего там не противоречит играм, да и даже вот эти претензии, которые были у фанатов, в итоге оказалось, что все, в общем-то, немножко более запутано и так далее. Ну, в общем, он является каноном, и вот это вот самое сравнение с Fallout 5, которое Джонатан Нолан проговаривал в промо-активностях перед выходом сериала, оно, в общем-то, вполне себе обосновано. Есть ощущение, что ты действительно посмотрел прохождение нового Fallout, при этом не посмотрев прохождение Fallout 1, 2, 3 или 4. То есть частые дословные экранизации — это практически то же самое, что вот эти игрофильмы на Ютубе, которые слеплены из чего-то прохождения и из катсцен. То есть нам сериал Fallout не рассказывает про то, как избранный вышел из убежища 13, пошел за водяным чипом, или пошел искать фишку в Нью-Вегасе, или вступил в конфликт с какими-то синтами. При этом вот какие-то важные тропы из игр обыграны все-таки там.
Да, у меня на самом деле будет хот-тейк, что вот мы сейчас обсуждаем теперь вольную экранизацию, и ты привел Fallout в примеры. У меня все еще ощущение, что Fallout — это не совсем вольная экранизация. Я бы даже сказал, что это совсем не вольная экранизация, потому что, ну, глобально, если вот так вот, ну, посмотреть на какую-то культурную ценность, то сериал как будто ко вселенной Fallout это ничего особо не добавляет. То есть он использует все ее атрибуты, то есть там вот этого монстра, который вводный, а его не придумали, например, для сериала, его взяли из дополнения Fallout 4. То есть практически все, что есть в сериале, оно так или иначе было в играх. Просто прикол игр Bethesda в том, что есть некий набор атрибутов, некий свод правил, что там, ну, очень часто эти игры, у них есть такой шаблон, что тебе нужно выйти из убежища. То, что ты живешь в убежище, ты выходишь из убежища, и это всегда есть такой как бы обязательный момент. Обязательно кто-то говорит, что в война никогда не меняется в Fallout. Причем обычно это говорят в начале, но в сериале, конечно, допустили вольность, да, и сказали ближе к концу сезона. И перевернули эту фразу вот этим вот.
Вот тебе и вольная экранизация, видишь? Фразу из начала перенесли в конец.
Но она условно вольная. Вот если бы они там действительно что-то прям сильно поменяли. Допустим, действие перенесли во Францию, потому что Fallout — типично американская франшиза, как и GTA в основном. Они держатся американских городов и каких-то вот этой узнаваемой эстетики. Если бы что-то в сериале такое неожиданное произошло, или даже, не знаю, там, например, они выбрали другую музыку, взяли бы какую-нибудь современную электронику, да, потому что мне, например, с музыкой иногда нравится этот прием анахронизма, который был в Никербокере. У тебя ретро-сериал, а музыка современная электронная. Это очень клево было бы. Но они ничего такого не сделали. Они буквально использовали песни из игры, узнаваемых монстров из игры, все практически атрибуты. Они просто их очень классно разложили. Но это как бы как раз прикол Fallout'а или вот прикол вот этой вселенной правил Dungeons and Dragons. Почему, например, классные экранизации, которые все хвалят в последнее время, это Dungeons and Dragons и Fallout. И там у тебя есть просто некий свод закономерностей, из которых ты можешь оставить классный сюжет, и ты можешь составлять эти сюжеты более-менее бесконечно, да, то есть у тебя правила Dungeons and Dragons позволяют генерировать истории. И миры Bethesda то же самое. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как бы это как будто вольная экранизация, с другой стороны, это просто условно. Мы создаем нового персонажа в Fallout и отправляем его в приключения, о котором рассказываем в сериале.
Не-не, согласен абсолютно. Ну тут смотри, я к тому, что если бы Крейгу Мэзину доверили экранизировать Fallout, он бы такой: отлично, я экранизирую Fallout New Vegas, и у нас будет человек, который просыпается в пустыне, откапывает себя из могилы и идет, значит, замес какой-то лютый с мистером Хаосом. Но как раз-таки вот, что мне нравится, это то, что в Fallout создатели сериала пытаются передать сразу три, причем разных пути прохождения игры. Именно с каких-то даже моральных точек зрения, потому что в Fallout можно отыгрывать разных персонажей и их разное взаимоотношение с окружающим миром, и в сериале как раз это четко видно. Есть идеалистка, которая только что вышла из убежища, есть такой жесткий приключенец, это как раз герой Гогинса, и есть такой немножко туповатый, у меня ощущение, что как раз-таки в системе Special у него интеллект был где-то ниже пятерки, а вот силу ему вкачали на 10-ку и удачу. И Максимус есть такой дуболом, который скорее всего решает силой. И все эти штуки там есть. Но опять-таки, я бы меньше всего на свете хотел видеть дословную экранизацию сюжета Fallout'а.
Я не уверен, что она возможна.
Нет, почему? Она возможна, мне кажется.
Просто игры Bethesda, они как раз про то, что ты даже до финала не доходишь зачастую. Ты просто где-то теряешься в квестах вот этих вот братств, гильдий и всего остального, потому что они всегда лучше, чем основной сюжет. Основной сюжет там поскольку-поскольку.
Смотри, есть первые два Fallout'а, которые не Bethesda'вские. И вот в первом-то достаточно интересный сюжет, мне кажется, вполне себе для Крейга Мейзена, когда человек вышел в постапокалиптическую пустошь, в итоге спас родное убежище. Извините за спойлер игры 97-го года. В итоге его изгнали из этого убежища, но он попутно еще столкнулся с огромной жижеобразной массой, которая создает супермутантов и так далее. Мне кажется, это мог бы получиться сериал как раз в духе The Last of Us.
Он все равно не был бы к играм настолько близким, потому что все-таки старые игры, там был вообще вид сверху, там не было никаких кинематографичных камер. В любом случае, при такой экранизации нужно было бы какой-то киноязык для демонстрации мира Fallout'а все равно изобретать. Поэтому было бы, наверное, недословно. Повезло, что называется, с первоисточником. То есть первоисточник такой круто подходящий для этого дела. Я не думаю, что так все возможно экранизировать. В Fallout классно, что нет главного героя еще. Самый главный момент. То, что ты главный герой, это ты. Поэтому ты можешь поставить любого. Ты можешь вот Эллу Пернелл, да, поставить главным героем. По идее, в The Last of Us тоже можно было сделать сериал абсолютно про новых персонажей. У тебя есть этот мир, ты знаком в целом с его правилами, ты понимаешь, как работают зомби, все остальное, пожалуйста, делайте абсолютно другой сериал по The Last of Us. Но тут как бы сбунтовались бы игроки. У тебя есть классическая вот эта история уже про Джоэла и Элли, да, там с этими тропами отработанными. И тебе нужно придумать новую историю, которая будет не хуже, с которой фанаты не сгорят, не будут писать в интернете, что, блин, а зачем вы, ну, просто не использовали главных героев, которые уже полюбились миллионам. Тоже было много вопросов, потому что люди тут, короче, атрибуцируют персонажей к франшизе, к самой игре. В Fallout такой проблемы нет, пожалуйста. Создавай в генераторе персонажей новых героев, да, и делай их там бесконечное количество. К этому сериалу можно запустить 10 спин-оффов. Вообще легко.
И я надеюсь, что они появятся. Когда мы говорим про вольность и невольность, как правило, все эти штуки связаны с теми людьми, которые занимаются адаптацией, то есть чаще всего это какие-то продюсеры, какие-то студии-мейджоры или крупные там стриминговые сети, но также бывают ситуации, когда, например, экранизацией занимается какой-то автор с большим именем, то есть который уже сам по себе известен, хотя бы в узких кругах, например, там в рамках Каннского фестиваля. Я тут как раз вспоминаю Кантемира Балагова, который, как вот эта рубрика, знаешь, в «Вечернем Урганте», могли прийти, но не пришли. Мог поставить, но не поставил первый эпизод «The Last of Us», но, судя по всему, там как раз был конфликт интересов, потому что у него было свое яркое видение того, что должно происходить, и его яркое видение, видимо, не сходилось с видением самого Дракмана и Крейга Мейзена, иначе бы его не уволили с пилотной серии. Мне кажется, что вообще многие авторы, которые ставят такого рода адаптации, они не очень готовы идти на какие-то уступки. И когда они не готовы идти на уступки, у нас получаются какие-то слишком вольные как раз-таки адаптации оригинального произведения, как с Resident Evil, когда вроде бы первый фильм совершенно точно не следует сюжету игр, но склеивает каких-то персонажей воедино, то есть придумывает новую главную героиню и немножко меняет сеттинг, но постепенно как бы вот эти расхождения все дальше и дальше и дальше приводят к тому, что там пятый или четвертый Resident Evil — это уже прям что-то максимально далекое от оригинальных видеоигр. Ну так вот, к чему это все? Мне кажется, что стоит звать на экранизации таких игр скорее ремесленников. То есть, и не случайно я употребляю это слово, оно ни в коем случае не пренебрежительное, но если, не знаю, посмотрите на список режиссеров вашего любимого сериала, там, не знаю, «Сопрано», «Все тяжкие» и так далее, вы не знаете, скорее всего, имена и фамилии 95% этих режиссеров, потому что они выполняют скорее продюсерскую или шоураннерскую волю. И если бы как раз-таки была вот эта ситуация, когда известные авторы экранизируют известные видеоигры, как часто нам предлагают тексты, в том числе даже на Кинопоиске, такие есть идеальные там режиссеры для видеоигры. И подбирают, например, Тарантино должен экранизировать там Red Dead Redemption 2, Карпентер должен экранизировать Dead Space, потому что Тарантино любит вестерны и может создавать какие-то такие истории с неоднозначными героями. А Карпентер любит хорроры, и более того, дед еще сам активный геймер и играет в Dead Space. Вот, мне кажется, все взвыли бы от такой ситуации, потому что, ну, Тарантино вряд ли оставил бы историю Дача и Марстона вот ровно такой же, какой она была в играх. Он бы все под себя переделал, и этот результат никому бы в итоге не понравился.
Ну, тем более, что у Тарантино ограниченный все-таки запас фильмов.
Но он освободил последний как раз сейчас. Может, для Red Dead Redemption 2 он прочитал какой-нибудь текст в сети?
Я бы был рад, если бы он снял Star Trek все-таки. Спасибо. Хватит вестернов от Тарантино, достаточно, он уже их наснимал, он там их все детство смотрел. Спасибо, давайте к чему-нибудь другому перейдем. В общем, Марат такой, давайте ремесленников привлекать. Я скорее, наверное, против, потому что все-таки мне кажется, что у многих сериалов зачастую как раз тот, кто ставит первые эпизоды, задает некий тон, потому что пилот в целом — это некая рамка, потом от которой отталкиваются все остальные. То есть вот как он снят, как он подается, следующие режиссеры, они смотрят все равно, как это сделано. То есть карточный домик Финчер вот начал, он потом практически перестал ассоциироваться с проектом, но тем не менее сериал был во многом с вайбами финчеровскими до самого своего конца. И как раз Fallout, по-моему, прекрасный пример того, что авторы с именем могут сделать очень клево, очень в своем стиле, при этом сохранив задумку оригинала. Потому что если Fallout начать деконструировать, у тебя получается, что вот этот вот чувак из «Братства Стали» — это Тедди из «Мира Дикого Запада». То есть он просто глупенький, за сильной девушкой следует, бегает за ней хвостиком, постоянно попадает во всякие передряги. Типичный Тедди. Есть, опять же, человек в черном. Только в Fallout он гуль. По-моему, как раз тут логика такая, что они взяли из предыдущего своего сериала какие-то лучшие приемы, перенесли их во вселенную Fallout, и получилось классно. Поэтому, может быть, все-таки надо подбирать вот креатора под проект.
Нет, ты однозначно не прав, хотя бы потому, что ты называешь Нолана и Джой создателем сериала, хотя это в первую очередь Грэм Вагнер, шоураннер.
Но они сопродюсеры.
Да, Нолан ставил, по-моему, первые три серии. Но если я не ошибаюсь, они не писали ни одного сценария. И всем этим делом рулил Грэм Вагнер. Причем, судя по отзывам Тима Кейна, это создатель оригинального Fallout, который приходил на премьеру, он познакомился с Вагнером и сказал, что Вагнер прям шарит за игры, хорошо во все играл, то есть человек в теме. И тут, наверное, в первую очередь стоит благодарить его. А вот про совпадение с «Миром Дикого Запада», ну, это натягивание совы на глобус, потому что человек в черном и гуль, ну, не знаю, как бы бы «Человек в шляпе» и так есть в «Фоллауте» всегда. И «Вестерн» тоже там есть.
С учетом того, что Нолан все-таки снимал 3 эпизода, в общем, не будем спорить о том, какое там у него было влияние, но вообще изначально все-таки проект анонсировали сериал как именно новый проект Лизы Джой и Нолана. То есть они, ну, там в качестве не шоураннеров, да, но они выступают, то есть какие-то творческие решения принимали.
И это, кстати, меня испугало, когда сериал анонсировали. Я именно поэтому с большой опаской ждал его. Потому что имя автора как бы сразу задает тебе какую-то планку ожидания. Я только досмотрел 4-й сезон Westworld и такой, типа, нет, я не уверен, что я хочу от них Fallout.
Но это такой вот год, когда несколько провалившиеся люди в сериальной индустрии, у них какое-то некое возвращение случилось, то что авторы «Игры престолов» сделали задачу 3 тел, а Джо и Нолан все-таки приписались к успеху Fallout, и это хорошо, что им продолжат давать, возможно, деньги и крутые проекты. Поэтому тут все на пользу.
Еще важный момент, который стоит обсудить в связи с адаптациями, это, собственно, формат. Потому что, ну, их есть 3. Это либо ваша игра становится сериалом, либо становится полнометражным фильмом, который, скорее всего, идет в кино, либо становится анимацией. И под анимацией я имею в виду в первую очередь анимационные сериалы, потому что я не очень уверен в том, что я сейчас говорю, но, по-моему, полнометражных анимационных экранизаций довольно мало. Ну, вот «Братья Марио» в кино приходят на ум. Может быть, какие-нибудь штуки по покемонам полнометражные фильмы. Ну, пожалуй, что это все. Давай тут обсудим своих фаворитов и антифаворитов. Мой антифаворит — это однозначно формат полнометражного фильма, потому что игры, как правило, если мы говорим про какие-то AAA-тайтлы, они длятся долго. То есть они длятся десятки часов. В лучшем случае пару десятков часов. И история там разворачивается какое-то продолжительное время, и не случайно в 21 веке всякие телевизионные критики начали сравнивать сериалы с романами. И в этом же плане, мне кажется, видеоигры скорее тоже тяготеют к романной структуре, точно не к формату какой-то истории, которая разворачивается за 2 часа. Поэтому, как правило, когда мы пытаемся уложить игру, в которой есть какой-то сюжет, какая-то есть продуманная драматургия в 2 часа, получается, ну, так себе. С другой стороны, если это, не знаю, например, платформер в духе Марио, где нет какой-то глубокой драматургии, есть, собственно, довольно простая фабульная штука, и самое главное — это действие, какие-то эстетические прикол, это, в принципе, можно вложить 2 часа. Но полнометражный фильм, это прям, я с трудом представляю, как выглядел бы The Last of Us в формате полнометражного кино. Точнее, представляю, но выглядел бы так себе. А Fallout в формате полнометражного фильма, наверное, не успел бы показать и 10-ю долю своих фишек, каких-то важных атмосферных особенностей, которые у него есть. Мне вот больше всего импонирует анимация. И вот пример вольной анимации как раз-таки, которая вольная в том плане, что она не экранизирует сюжет игры, это вот недавняя аниме по киберпанку, которое «Бегущие по краю». Вроде действие происходит в том же мире, какая-то эстетика понятная, но там никакого Джонни Сильверхэнда нет, есть своя история, вполне себе интересная.
Но ты просто мыслишь не как массовая аудитория, по-моему, ты такой делаешь какой-то проект, и, значит, у тебя первый слой. Мы экранизируем фантастику. И ты сразу же отсекаешь часть аудитории, потому что есть, например, огромная куча людей, которые не смотрят фантастику, потому что они не понимают, зачем. Они такие, там, читают только нон-фикшн книги, смотрят true crime и все, что основано на реальных событиях, на реальных историях, и любая абстракция их отталкивает. Ты такой, опа, срезал. А потом, пойдем еще в анимацию. И еще срезал аудиторию. И куда-то ушел в очень какой-то в узкую зону. Вот мне кажется, что сейчас, да, эталонная вообще форма экранизации — это высокобюджетный сериал от какого-нибудь большого стриминга, и Fallout тут блестяще вписывается. Но, опять же, не все вселенные, не все игры, не весь контент достоин в целом моего времени в качестве сериала, да? То есть, условно, Dead Space, который мы упоминали здесь несколько раз, я бы с радостью посмотрел в виде хорошего, дорогого, может быть, опять же, безумной идеи для режиссеров, снятой каким-нибудь Финчером, каким-нибудь очень внимательным к каждому кадру, каждой детали режиссеру. Я посмотрел 2-часовой фильм.
Ты хочешь еще одного «Чужого» от Финчера или что?
Да, допустим. Короче, несколько раз бы качественно напугался, получил бы эту в целом понятную историю про Айзека, да, его поиски на корабле. Там большую часть игры ты на самом деле просто бегаешь по кораблю, отстреливаешься от спонсоров, и в какой-то длинный сторителлинг в другом формате это не укладывается вообще никак. То есть, пожалуйста, снимаешь фильм и все. Поэтому мне кажется, что опять же, хорошая ложка к обеду, да, просто подбираешь под из исходный материал, что-то подходящее, что-то интересное.
Про Dead Space у тебя справедливый тейк, что это мог бы быть полнометражный фильм, потому что Dead Space, у него нет какой-то протяженной драматургии. У нас есть чувак, который с резаком и в костюме бродит по станции туда-обратно, ищет жену и сходит с ума, это легко укладывается в 2 часа. Там нет какого-то прям путешествия. Там же даже игру, в принципе, по крайней мере, в ремейке можно представить без каких-то монтажных склеек, как какой-то один фильм, снятый условно одним кадром, потому что все это там четенько и ладно сделано. А вот, например, God of War представить в формате полнометражного фильма, мне кажется, не получилось бы. Потому что там есть такая же динамика, такая на долгую дистанцию, как в The Last of Us. Ну, то есть буквально такая же. Родитель-ребенок. И должно пройти какое-то время, прежде чем сформируется какая-то эмоциональная, в том числе, связь у нас с этими героями. За 2 часа это все вот так вот принесется перед глазами, и не успеешь как бы даже посмотреть ничего.
Мне кажется, за нас вообще на этот вопрос, в какой форме все экранизировать, прекрасно ответила PlayStation Studios. Они сидят просто вот на этой трубе из контента, они такие: так, Гран-туризма, сериал тут точно не нужен, снимаем фильм про пацана-гонщика, который гонял в виртуальных гонках, потом стал в реальных. Готово. Uncharted. Ну, что-то как-то сериал нет. Давайте снимем блокбастер высокобюджетный с Томом Холландом, все его прекрасно посмотрят. Отлично. Потом такие: о, Бог войны. О, нет, давайте на стриминг отдадим, сделаем сериал, потому что там история посложнее и драматургия получше. И они просто сидят, реально раскидывают туда-сюда. Это сделаем они, анимацией, это сделаем фильмом, это сделаем сериалом. По-моему, как бы уже этот вопрос даже не требует какого-то решения. По большому счету, сейчас уже все правильно делают. Как раз мы поэтому выходим в эту потрясающую эпоху, когда игры и экранизации игр вообще станут доминантной вещью в массовой культуре. Видимо, подменив, наконец-то, кинокомиксы или, по крайней мере, сместив их с лидирующей позиции.
Супергерои мертвы, и у нас есть теперь герои видеоигр. Про Гран-туризма отличный пример, потому что это еще повод обсудить то, насколько должны экранизации переносить какие-то геймплейные фишки в, собственно, новый медиум. Потому что Гран-туризма — это такая парадоксальная штука, потому что оригинал — это тупо автосим. Серьезный автосим, без сюжета. И, ну, как бы, основа геймплея — это гонки. В этом плане тут прям идеальное совпадение, потому что фильмы про гонки и так существуют. И тут особо ничего переносить не нужно, но там довольно ловко все эти моменты сделаны. Помнишь, когда главный герой сидит за креслом или когда машина разбирается по винтикам? В общем, там есть такой момент, когда удается именно при помощи спецэффектов, каких-то визуальных штук, передать эстетику видеоигры. И в Fallout, например, это тоже прекрасно сработало, потому что на всякий случай, если кто-то вдруг не играл в серию игр, там есть система именно в играх Bethesda. Начиная с третьей части, есть система VATS, когда ты можешь замедлять время, оно не прям на стоп ставится, но течет гораздо медленнее, и ты можешь прицельно выбрать, куда ты хочешь противником выстрелить. Потом происходят автоматические выстрелы на основании твоих перков каких-то.
Они пытались так, как сказать, задобрить фанатов оригинальных первых игр, чтобы сделать что-то похожее на пошаговый геймплей, но при этом не ломать вот эту динамику того, что они, в принципе, уже сделали Oblivion с пушками, да, шутер. И они решили так совместить.
И в сериале это получилось передать. Причем вот этот момент, мне кажется, показательным, потому что он как раз-таки супер креативный. То есть сцена, где Гуль перестреливает во второй серии кучу народу, и у них разлетаются головы, прям как арбузы, которые на асфальт побросали. Это вот экранизация и перка «Кровавая баня», которая есть в Fallout, когда все твои противники просто взрываются, как какие-то мясные сосиски, которые передержали на гриле. И одновременно с этим там есть вот это вот замедление времени фирменное, ватсовское. Но фанаты-то считают фишку, они такие: ого, прикольно, это типа как устроены бои в игре. А зрители, которые не знакомы с видеоигрой, они такие: о, прикольно, очень классная перестрелки в слоумо снятые, довольно смешные. И здесь получается угодить и тем, при этом, знаешь, не доводя эту идею до абсурда, то есть если представить, что кто-то решил экранизировать полностью систему ВАЦ, это смешно. Вот я даже не говорю про цифры, которые подсвечиваются рядом с конечностями, а герой, как в «Майоре Громе», знаешь, там останавливается такой, думает, и там у оппонентов рука зеленая, например. Это посмотрелось странно. Тут все равно надо учитывать, что адаптации никогда не смогут передать самое важное, что мы в принципе, любим видеоигры, это интерактивность какую-то, когда ты своими руками можешь ворваться в эту больницу, уверенно войти в операционную, нажать нужный курочек и уйти оттуда с Элли. Этого счастья у нас никогда не будет в адаптации, но это так или иначе можно пытаться передать, и мне кажется, хорошие экранизации также пытаются это сделать, при этом, ну, не доводя идею до абсурда. И, ну, до абсурда это как в Думе вид от первого лица, который, например, смотрится странно. Ну, то есть это прям такая нарочитая фишка, которая напоминает, что, ого, вот это вот у нас экранизация видеоигры, если кто-то забыл. Или в Halo есть такой же момент, когда там прям буквально превращается это все в шутер от первого лица, и это уже такой кринжовенький, спорный момент, мне кажется. Мне такое не особо нравится.
Я, опять же, буду здесь выступать капитаном очевидности. Мне кажется, что механики переносить нужно, но думая о том, что когда они перестают быть механиками, они становятся повествовательными элементами. И если вот у тебя герой сериала почему-то убивает 150 врагов, так же, как и герой в игре, то каждый враг должен что-то сообщать для истории, как-то менять персонажа, какой-то смысл всему этому придавать. И в The Last of Us характерно, да, то, что у них естественным образом вымыло практически всех зомби из второй половины сезона. Почему? Потому что Мейзин и Дракман в процессе поняли, ну, вообще, повествование в этой истории двигают люди в основном, а не зомби. Зомби являются некой, по большей части, геймплейной механикой. И они справедливо их убрали на задний план. Это, конечно, расстроило многих фанатов игры, но я, например, понимаю, почему это произошло. Потому что люди действительно думали, так, это нам поможет как-то раскрыть лучше персонажей. То есть вот ты привел пример из Fallout, прекрасный совершенно, про вот эту демонстрацию системы ВАЦ. Она есть в сериале не потому, что это выглядит прикольно, и даже не потому, что это есть в игре. Мне кажется, реальная причина была как раз для того, чтобы... Ну, это одна из самых ярких сцен, вообще презентующих нам вот этого Гуля как персонажа. То есть нам показывают, вот какой он есть сейчас. Поэтому, когда ты смотришь в Fallout на вот это все, ты как бы, да, радуешься узнаванию, но в то же время ты такой, да, эта сцена не бесполезная, ее не используют этот прием много раз за сезон. Почему? В том числе потому, что этот эпизод нужен только для того, чтобы раскрыть персонажа. То есть он двинул историю вперед, значит, механику засунули классно. И, кстати, вот Fallout — потрясающий пример того, что механики игры превращают не в какой-то гиммик, а справедливо думают о том, что это некий сюжетный элемент. То есть вот мне очень понравилось, например, как они показали главную ошибку игрока в Fallout. Это когда ты хочешь пить, бежишь пить из первой лужи, потому что ты такой видишь, что это вода. Пьешь из лужи, и вдруг получаешь радиацией, не кисло. И потом тебе еще нужно бегать, искать какое-то лекарство. Это в сериале показали, это механика на 100% из игры. Но эта механика, которая в игре, вот эта системная, она создает некое повествование. И мы в сериале просто увидели воспроизведение этого повествования, которое это переживает игрок. Классно, нам раскрыли мир, то, что вокруг вода, а ее нельзя пить, и вообще все заражено, все радиоактивное. Нам немножко развили отношения между персонажами, то, что, например, Гулю было плевать в целом на состояние девушки, потому что он такой, ну, как сказать, зачерствел, охладел за вот эти вот годы своего выживания. В общем, действительно крутой пример. А вот в Doom и Halo ты действительно смотришь эти эпизоды, и ты не понимаешь, зачем они были сделаны. Они такие, просто сценаристы ставили галочку, вот сейчас вот у нас будет минута, когда мы должны подмаслить фанатов. И фанаты, естественно, не дураки, они это чувствуют. То есть они такие, это искусственно, это какой-то парк аттракционов для нас. Еще, кстати, бывает отдельный случай, о котором я хотел поговорить, когда в фильме не экранизации игры используют игровые механики. Я лютый, например, хейтер новых частей Джуманджи, потому что как геймер условно, ну то есть там действие новых частей Джуманджи, второй и третий, если кто не смотрел, происходит с некой игровой механикой. В первой части была настолка, во второй и третьей они попадают в компьютерную игру. И тебе объясняют, что там у главного героя фильма есть 5 жизней. И ты такой, классно! Это же самые вообще понятные ставки в истории кинематографа. Ты прям можешь заставлять зрителей переживать, показывая, что там у героя осталась одна жизнь, или там он как-то глупо потратил 2 жизни подряд, по тупости совершив одну ошибку дважды. И ты кайфуешь от этого, и у тебя появляется новый повествовательный элемент. Но вместо этого в Джуманджи просто не объяснили, как работает вообще эта механика. Они просто ввели ее, но не дали понять вообще, чем герой рискует, к чему может привести, там, если жизнь закончится. Ну, там, конечно, есть намеки на то, что как бы они там навсегда исчезнут и умрут, но это все не чувствуется реальным. И еще вот такая тема, что у персонажей почти у всех сразу же пропадает по 4 жизни, да, а потом они с одной жизнью бегают, у них сразу же сюжетная броня. То есть они в таких же опасных ситуациях, как были раньше, они вдруг там начинают изворачиваться, не погибать, и ты смотришь такой, ну, нет, это не работает. Это даже портит портит ощущение от фильма, потому что игровая механика к истории прикручена плохо. Вообще очень важно в любом кино нормально обозначить ставки. То есть вот герои, которые идут в это приключение, они чем рискуют? Чтобы интересно было по-настоящему смотреть.
Я тут дополню немножко про Джуманджи и про то, как это так себе использовано, какие-то игровые механики, но есть также какие-то фильмы или сериалы, которые используют скорее не механики, а эстетику видеоигр, ну, например, чтобы точнее воссоздать какую-то гиковскую атмосферу, как, например, в «Скотте Пилигриме». Понятно, что Эдгар Райт, когда снимал свой фильм, все-таки опирался на оригинальные комиксы, где это также присутствует. Но в фильме это, мне кажется, еще более явно сделано, когда там Скотт сражается с людьми как файтинги, там ловит монетки и прочее, есть какие-то 8-битные мелодии. Это, в отличие от Джуманджи, точно никак не напрягает, потому что это часть не драматической истории, что у Скотта столько-то жизни, и это супер важно. Нет, это именно использование эстетики, чтобы какой-то вайп этому придать, такой ламповый. Ну, то есть в этом не видится никакой сверхцели, кроме того, что это само по себе просто приятно выглядит на экране.
Использование эстетики одобряем. Мне кажется, ни разу оно фильм никакой, наверное, не портило. Сейчас, конечно, кто-нибудь вспомнит 10 фильмов, которые испортило использование видеоигровой эстетики, но навскидку я не помню.
Давай напоследок, может, какой-то блиц, твоя любимая экранизация видеоигры, может, про которую мы сегодня не проговорили.
Ты, конечно, молодец. Моя любимая экранизация видеоигры сейчас Fallout. На втором месте Arkane. Мы, кстати, про Arkane не говорили, там вообще отдельный случай, то, что там сама игра, там не было какого-то цельного нарратива, там были просто разрозненные персонажи, и задача как раз сериала была это все как-то объединить в некое повествование, придать этому какой-то смысл. И справились, по-моему, очень клево. И классно, что сериал действительно можно смотреть и фанатам игры, потому что они такие, о, это знакомый персонаж, но теперь этот персонаж, за которого я играл много лет, он теперь имеет для меня смысл, потому что под него подложили какое-то повествование. Прикольно. И абсолютно левый человек, который вообще никогда ничего не слышал про Лигу Легенд, он просто включает тоже такой, вау, классный анимационный сериал. Тоже хороший пример потрясающей игровой экранизации. Ну, потом очень сильно, я знаю, хвалят. Ты, наверное, смотрел, я не смотрел сериал по киберпанку, аниме.
Да, отличный.
На Netflix, да, который часто вспоминают. А так, из моих любимых, вот The Last of Us нет, я не запишу в любимой экранизации видеоигр. И я назвал в том числе Uncharted. Gran Turismo я тоже доволен, потому что им удалось заразить вот этим соревновательным духом игры при помощи фильма. И Марио недавний, после которого ты такой, черт, срочно запустить игру, я хочу ворваться в этот пир.
Это, кстати, хороший прям поинт, потому что ровно после релиза Fallout онлайн беседы просто зашкаливают, потому что Fallout 76 пробил рекорд по количеству людей, которые в него играют. Как бы Fallout 76, на секундочку задумайтесь, худший из официальных больших Fallout'ов внезапно ставит все рекорды сейчас.
Там кто-то посчитал, что суммарно в Fallout'ы, в разные игры серии, там в какой-то день ворвалось 5 миллионов человек. То есть, действительно, сериал сыграл роль мощнейшей рекламы. Мы не обсуждали, кстати, мало ли вы хотите на нас показать пальцем, мы не обсуждали сериал «Ведьмак», потому что это не экранизация видеоигры.
Как все ошибочно считают.
Да, это экранизация книг, по которым также сделали и видеоигру. Это совершенно отдельная история.
Давай еще напоследок еще вспомню. Из тех адаптаций, которые мы не проговорили сегодня, кстати, которые мне нравятся, это Silent Hill. Довольно неоднозначно принятая в свое время. Она сколько лет назад уже вышла, очень давно, но мне кажется, с тех пор очень сильно отношение к этому фильму поменялось, потому что в момент выхода фильм не понравился ни, кажется, критикам, которые не играют в игры, не понравился геймерам, но сейчас про него очень многие вспоминают с теплотой, и я в тот момент, например, был знаком с Silent Hill, когда посмотрел фильм, довольно шапочно, потому что у меня не было PlayStation, но я периодически приходил к другу, и мы там играли как раз первый Silent Hill. Но экранизация, мне кажется, как раз-таки очень хорошо передает эстетику игры. Это туманный город, загадочную, почти детективную линию, которая находится в сердцевине, и как раз-таки вот новый Silent Hill от Кристофа Ганса, который и должен выйти тоже в скором времени, я очень сильно жду, потому что, мне кажется, это будет пример еще одной отличной экранизации, в отличие от первого фильма, его могут по достоинству уже оценить. Особенно поев все эти неудачные экранизации, которых было довольно много, мы ни разу не упомянули в этом подкасте Уве Болла, потому что старик уже давно ушел на покой, но в свое время наворотил немало славных в кавычках дел. Я помню, как я смотрел все эти экранизации, еще не был знаком с половиной первоисточников, Ubisoft-шутеров. И Far Cry, и Alone in the Dark, и Blood Rain — это, в общем, фильмы такие. И резюмируя, наверное, все, что мы сегодня проговорили, какую-то формулу, в принципе, вывести можно идеальной экранизацией.
Да, хорошие экранизации снимайте, плохие не снимайте. Все очень просто.
Геймплей передавайте, но не буквально. Сюжеты меняйте, но не сильно.
На самом деле, ну, правда, общее правило, что ты, когда переносишь произведение из одного медиума в другой, ты прежде всего думаешь о том, чтобы сделать в медиуме целевом какое-то классное произведение, чтобы оно вот стояло самостоятельно на двух ногах. Все, это главный принцип. Чтобы фильм действительно был фильмом, а не каким-то летсплеем и без геймпада непонятно чем, или каким-то пересказом катсцен из игры, переснятыми живыми актерами. В общем, да, реально делайте хорошие экранизации. Я думаю, что нас ждет ближайшие месяцы, годы очень много хороших, действительно крутых, потому что действительно есть ощущение, что сейчас просто будет из всех орудий и стриминги, и в кинотеатральный прокат, там, особенно после успеха Марио, то есть там Nintendo готовит экранизацию Зельды, нас ждет второй сезон The Last of Us, второй сезон Fallout'а, и действительно, кажется, появляется такое нешуточное ощущение, что это будет какой-то очень большой столб массовой культуры, если вот не замена кинокомиксам. Но Марат пока не спешит кинокомиксы хранить, как я понял.
Нет, ты что, я их уже давно для себя похоронил. И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Вадим Иллистратов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Плюс-минус игры». Тут небольшой дисклеймер. Выйдет он не через две недели, как обычно, а мы уходим на небольшой перерыв, но услышимся в ближайшем обозримом будущем.
На наш подкаст можно подписаться в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox, Spotify и всех прочих аудиостримингах. А еще на YouTube-канале подкасты «Кинопоиска». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков.
А написать нам все это можно в отзывы на Apple Podcasts, на почту podcast@kinopoisk.ru и, конечно, можно подписаться на телеграм-канал и YouTube-канал «Кинопоиск игры». А над этим эпизодом работали звукорежиссер Дима Пшеничный, продюсер Елена Рябцева и редактор Даулет Джанайдаров. До скорого.
Пока-пока.